Галина Чередей. Подмена. Часть первая. Фальшивка. Глава первая. «Уберите это! Уберите! Прочь!» Полноватая сестра детского отделения вылетела из одноместной палаты под истошные женские крики, держа в руках крошечный сверток из застиранных казенных пеленок неопределенного цвета. В коридоре она столкнулась с пожилой санитаркой, которая оторвалась от мытья полов и несколько раз перекрестилась. «Я не буду это кормить!» — продолжали вопить в палате. «Не смейте приносить мне это! Оно даже не живое! Верните моего ребенка! Верните моего ребенка! Верните!» Теперь это уже больше напоминало вой смертельно раненой волчицы, от которого всех пробрало так, что волосы зашевелились. «Вот же, прости господи, все не унимается!» — сокрушенно покачала головой санитарка, сочувственно глядя на перепуганную медсестру. «Да уж, столько лет тут работаю. Ну, всяко бывало. Много чего повидала, и чужих воровать пытались, и своих бросали. Через окна ночами выбирались, чего только не вытворяли. Ну, чтоб так. Представляешь, орет, что ребенок не живой вовсе. Вроде как ее дочку украли какие-то существа, а на ее место подкинули чудище, которое только кажется живым. Страх господень. Совсем с ума посходила молодежь. Наркоманка она, что ли?» — снова перекрестилась санитарка. Обе женщины проследили, как в палату быстро вошли врач и дежурная медсестра. За этим вместе с ними испуганно наблюдали и случайные роженицы, по разным причинам оказавшиеся в такой час в коридоре. Они любопытно прислушивались к разговору двух работниц роддома. «Да нет же, анализы ей делали уже все. Ни наркоманка, ни алкоголичка. Благополучная семья. Первый долгожданный ребенок. Правда, у них естественным путем не получилось, так они через ЭКО добились, наконец. И вот ты посмотри, что творится. Муж бедный, как услышал ее крики, плакал в приемном, как ребенок. Уговаривать пытался, умолял, чтобы приняла, кормила, а она ни в какую. Послеродовая депрессия, но очень тяжелый случай. С важным видом поставила диагноз детская сестра. В палате сначала был слышен низкий увещевающий голос врача, потом возня и снова крики, но постепенно они стали утихать. «Опять ее успокоительное укололи», — сообщила она санитарке. «Как же их выписывать-то будут?» — покачала головой уборщица и заглянула в сморщенное личико младенца. «Вроде дитё как дитё, что ей не нравится». «Проблема не в ребенке, а у мамаши вот тут». Сестра свободной рукой постучала себя по лбу. «Не знаю, как там дальше будет, но Всеволод Николаевич сказал, завтра выпишет. Физически и мамаша психичка, и девочка здоровы, так что нечего им тут оставаться и рожениц пугать криками и истериками. Пусть ее муж там дальше к специалистам определяет, оно уже не наше дело». «Не наше, конечно. Но как бы чего это ненормальное над детем не учудило. Жалко будет. Вроде симпатичная девчушка и здоровенькая. Лучше бы отказались и оставили. На таких маленьких быстро усыновители находятся». «Нет, у нее муж ни в какую. Он же тоже этого ребенка столько лет ждал». «Да разберутся, думаю. Они не бедные. Наймет одну няньку для малышки, другую для жены сбрендившей, а там со временем, может, все и устаканится». «Да дай бог, дай бог. Ну что, сиротинка, пойдем из рожка есть?» — посмотрела сестра на тихо попискивающую девочку, лежащую на сгибе ее локтя. «Вот веришь, нет, не заорала даже как следует ни разу. Золото не дитё. Знает просто, что ей некого звать». Горестно отмахнулась пожилая женщина и вернулась к мытью полов. Глава вторая. Спустя несколько дней по улице практически бежала женщина с ярким цветастым детским конвертом в руках. Она была по самые глаза, закутана в большой пуховый серебристо-серый платок, сильно сутулилась и постоянно воровато озиралась по сторонам. Найдя, очевидно, нужный дом, обнесенный высоким, глухим и весьма вычурным забором, она надавила пальцем на звонок рядом с калиткой и не отпускала до тех пор, пока ей не открыли. Невысокий полноватый мужчина в цыганской яркой рубашке и жилетке внимательно осмотрел и саму женщину, и ее ношу, привычно отмечая, что хоть визитерка и старалась выглядеть неброско, но и детские вещи, и яркое одеяльце явно были куплены в валютной березке. Да и ее собственные туфли стоили полугодовой зарплаты обычного человека. Посетительница что-то быстро и сбивчиво зашептала ему и стала совать в руку смятую крупную купюру. Молча кивнув, мужчина впустил нервную женщину внутрь, сунув влажную от пота бумажку в карман традиционного жилета. Пока странная дама шла за ним по двору к дому, она еще сильнее надвинула платок и буквально согнулась пополам, опуская голову в попытке спрятать лицо. Но провожатый оставался невозмутим. За годы работы здесь чего только он не перевидел. Женщину с ее живой ношей пригласили в темную, большую, лишенную окон комнату, посреди которой стоял здоровенный круглый стол без всякой скатерти. На непокрытой столешнице, сделанной из темного и явно дорогого дерева, виднелись вырезанные, предположительно, магические знаки. Повсюду горели толстые темные свечи, но их неверный свет только делал мрачность общей обстановки более концентрированной. За противоположной стороной стола сидела в позе задремавшего божества женщина, возраст которой не представлялось возможным определить. На первый взгляд ей трудно было дать больше 40, но стоило цыганке открыть темно-карие глаза, и создавалось странное ощущение чего-то противоестественного, видимо, совсем не в этой привычной шкале времени-пространства. Посетительница буквально швырнула закутанного в конверт малыша на поверхность стола. «Верните моего ребенка!» Требование, мольба, произнесенные на одном дыхании. «И тебе здравствуй, золотая моя!» Невозмутимо проворковала хозяйка кабинета, при этом не меняя позы и лишь вскользь глянув на дитя. «Заберите это! Девайте куда хотите, а мне верните мою девочку!» Голос женщины стал почти истерическим, и она сдернула с головы платок, совершенно игнорируя вежливость цыганки. «Мне сказали, вы настоящие колдунья, а не эти, из объявлений на столбах». «Кто сказал?» Тут же исчезли мягкости заискивающей интонации. «Неважно», — посетительница заметалась из угла в угол. «У меня есть деньги. Много. Если не хватит, достану еще. Только верните мою дочку. Вы ведь все можете». Губы хозяйки поджались, делая выражение ее лица жестким. «Никто не может всего. А те, кто тебе наболтал всякой ерунды, идиоты. Забирай своего ребенка и уходи». Голос цыганки стал ледяным ветром. Женщина рухнула на колени прямо там, где стояла, и поползла к столу, протягивая трясущиеся руки. «Пожалуйста, пожалуйста!» — взвыла она, как раненое животное. «Верните мою дочку! Я все для вас сделаю! Все, что только может понадобиться! Умоляю!» Цыганка с каменным лицом смотрела некоторое время на заходящуюся в надрывном плаче женщину на полу. Та от громких рыданий перешла уже к невнятным мольбам и причитаниям. Так и не поднимаясь с колен, она обхватила себя за плечи и стала монотонно покачиваться, утопая в своем горе. «Покажи!» — наконец властно приказала, называвшая себя колдуней, кивнув на малышку. Женщина вскочила и метнулась к конверту, доставая младенца трясущимися руками и стремительно укладывая, едва не бросая на стол с магическими знаками. «Я сказала показать ребенка, а не его одежду», — раздраженно рыкнула колдунья. Визитерша замерла и тяжко сглотнула. «Я не хочу прикасаться к этому», — с отвращением произнесла она.